Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст о домашних животных «Собака кусает хвост». Здесь мы рассказываем, как заботиться о ментальном здоровье питомцев, а еще обсуждаем необычное поведение любимцев, разбираемся в его причинах и выясняем, где граница между характером животного и симптоматикой возможного заболевания. Этот подкаст мы пишем вместе с партнером «Континент Зоо». Как вы поняли, у нас сегодня не совсем стандартный выпуск. Вместо привычных ведущих у микрофона я, Диана Данилова, групп-хед студии подкастов Red Barn. И по совместительству счастливая мать одного кошачьего ангелочка. У меня есть кошка Нарцисса, я безумно ее люблю и желаю ей только добра. Но я не всегда понимаю, что для нее хорошо, а что плохо. Например, она обожает есть огурцы. Меня это умиляет, но и пугает одновременно. Мне интересно, нормально ли это, насколько вредно питомцу есть овощи, или наоборот, стоит давать ей огурцы каждую неделю, потому что это что-то там улучшает в организме моего питомца. Поэтому сегодня и у меня, и у вас, такие же любители кошечек, есть уникальная возможность. Мы узнаем, правдивы ли стереотипы о кошках, а также научимся лучше понимать своих любимцев. Задавать вопросы сегодня я буду Мирославу Волкову, ветеринарному врачу, зоопсихологу и тренеру по продукту бренда Breed. Мирослав, здравствуйте.
Всем привет, здравствуйте, рад быть здесь.
Спасибо, что порадовал нас своим визитом. Давай разбираться будем сегодня с тобой, как устроены кошки. Я буду говорить об их стереотипах, ты будешь подтверждать или опровергать их. Я буду задавать тебе глупые вопросы, а ты будешь говорить, как нужно жить эту жизнь вместе с кошками.
Угу.
Я могу начать.
Учить жизни буду.
Итак, кошки одиночные и асоциальные. С козырей.
А, близ вопрос. Окей. Кошки однозначно социальные, хотя часто меня ругают за этот ответ. Да, социальные, абсолютно точно.
Угу.
Более того, мы часто можем это наблюдать воочию, как доказательство, потому что тут выборка достаточно большая. Возьмите, выйдите в любой двор, где есть кошки, заедьте в Турцию, в Грузию, заедьте в Японию, да, куда угодно на самом деле, и там вы увидите огромное количество уличных животных, которые живут как агломерации, группы. Да даже зайдите в любой московский подъезд, в подвал зимой, и увидите тоже группу кошек, которая греется на теплотрассе. То есть эти животные прекрасно объединяются в группы, они прекрасно взаимодействуют с друг другом. Более того, они даже иногда скучают, когда такого взаимодействия нет. И еще одно доказательство, что они одомашнены. Потому что если вы заметите, то истина о домашних животных, не социальных, у нас в природе не существует. Начиная с козочки-собачки, заканчивая коровками и бизонами, все это животные, которые имеют стадное или социально такое выгодное положение, и, соответственно, без этого бы одомашнение, ну, просто осложнялось. Ну, вот, потому что, конечно, животные подобного толка, они относятся к человеку как к члену своего сообщества, иными словами. И, конечно, они проявляют к нему, прежде всего, лояльность с этой точки зрения. Поэтому, да, конечно, кошки – это социальные животные, причем очень такие высокоорганизованные. Но тут отметить надо, что далеко не все, и в этом смысле есть исключения, конечно, потому что у нас в любой популяции есть какие-то вот единичные исключения. Конечно, есть кошки, которые более лояльны к общению с человеком, есть, которые менее лояльны, но, тем не менее, они, например, хорошо общаются с другими кошками. Это социальность? Ну, в какой-то мере, да, социальность, почему нет?
То есть мы сейчас буквально можем считать, что вот этот вот конструкт социальный и такой стереотип о том, что сама по себе как кошка, обособлена от всего как кошка, не нуждается ни в чем присутствии как кошка, он не совсем все-таки состоятельный.
Он совсем несостоятельный, абсолютно ошибочное мнение на этот счет. Кошки скучают, они даже тоскуют, когда они долго одни и когда они лишены ресурса общения. То есть для них общение и взаимодействие какое-либо социальное – это один из важнейших ресурсов в их жизни, и поэтому он настолько же важен, как покормить, поиграть, там, обеспечить теплом, например, и укрытием. И социальное значение для них очень важно. И часто поведенческие это проблемы возникают именно как раз от недостатка восполнения этого ресурса, когда животное пытается привлечь к себе внимание. Угу. Если бы кошки не были социальными, таких бы проблем не существовало. Но они бы и не были домашними, с другой стороны.
Ну вот еще, мне кажется, еще раз ты скажешь, что кошки могут скучать, и мне придется прямо сейчас прервать запись, бежать извиняться за то, что вот я оставила ее одну. Вообще, на самом деле, забавная штука, потому что я по такому принципу выбирала себе питомца. Угу. Вот такой я глупый человек, дорогие слушатели. Вот я становлюсь умнее, исправляюсь. А по принципу, знаешь, ну, типа, собака, она вот всегда требует к себе внимания, она очень любит, когда с ней постоянно находится человек, а вот кошка, она как бы может в одиночестве находиться очень долго, ей не нужно постоянное какое-то внимание, но как хорошо, что это не так, и как плохо одновременно. Идите все, кто слушает этот выпуск, прямо сейчас целовать, извиняться. Потому что весь день без вас – это очень травматично, может быть, для вашего питомца.
Да, но действительно, в среднем по больнице кошки действительно одиночество они переживают лучше, чем как бы другие питомцы. Но, тем не менее, я скажу, что если, например, у тебя две кошки или три, то им человек чаще всего вообще не нужен в этом отношении, кроме как покормить, попоить, потому что эти животные отлично занимаются с друг другом этим самым социальным взаимодействием. Они бегают друг за другом, прыгают, наблюдают, как-то там спят вместе, если у них прям дружба-дружба. Вот, и поэтому это отличный вариант для тех, кто работает, например, много, или, в принципе, дома не часто бывает, или уезжает в командировки на 3-4 дня. То есть, когда несколько животных, это очень всегда хорошо. Но вот в случае с кошками... Ну, по крайней мере, в большинстве случаев. Конечно, есть котики, которым вообще никто не нужен, и вот одни они прекрасно себя существуют, такие тоже есть. Но это, как мне видится, больше исключение из правил.
Угу. Ну, в моем случае у меня настолько она какая-то самобытная и характерная, что если я к ней еще кого-то подселю, мне кажется, мне нужно будет просто другую квартиру себе снять. Но понято, услышано, запомнили. Моя кошка реально безумно любит огурцы. У нее просто какой-то фетиш. А я могу разрезать его на кухне, там через две комнаты, она чувствует, слышит запах, бежит ко мне. Просто с ней какие-то неистовства происходят. И вот вопрос, хорошо это, плохо, почему и можно ли давать ей огурцы? Потому что, каюсь, я даю.
Прикольно. Бывают разные пищевые привычки, так это назовем, да, у разных животных. То есть у кошек точно скажу, что многие любят кошки оливки, маслины. Это у них слабость такая. Это сродни с кошачьей мятой. Некоторые кошки там арбузы пытаются покушать, что-то еще. Просто, видимо, какой-то вкус у нее, какой-то интерес к огурцам. Может быть, изначально как к игрушке. Потом ей просто понравилось, что они влажные, питательные, прикольные. Бывает всякое. То есть это не то чтобы ненормально, но единственное, злоупотреблять этим я бы не стал.
Мне это грело очень душу, потому что я сама очень люблю огурцы, это мой любимый овощ, еще я очень люблю маслины, оливки и лимон. И вот моя кошка проявляет интерес тоже к этому, я думала, что мы с ней такие соулмейты, настоящие кореша. Вот. Ну что же, очень хорошо на самом деле, что можно давать огурцы, но в меру. Слушай, но еще вот стереотипная такая штука, мне кажется, тоже есть. Во множестве мультиков такое было показано. В частности, я фанатка Тома и Джерри, в Тома и Джерри такого очень много. А именно коты и молоко, котята и молоко.
Ну, это сродни как, там, не знаю, собака и косточка, да, то есть это такое вот тоже связанное с некоторым, ну, упрощением, может быть, разных ситуаций. Молоко почему? Потому что это как бы история же, вот как кошка-то у нас появилась именно у современного человека. Кошка действительно использовалась именно как средством профилактики грызунов и паразитов. Ну вот, то есть это была тупо функциональная история, когда просто вот кошка использовалась исключительно для этого. Это не... Да и сейчас даже иногда есть такое. И в деревнях, в сельском хозяйстве, конечно, это был незаменимый подручник. Ну а чем кошку можно прикормить и как бы что ей можно предложить? Конечно, вот если у вас есть деревня, если у вас есть какое-то сельскохозяйственное производство, у вас всегда есть какая-нибудь живность, которая дает молоко. Козочка, овечка, коровка. Ну вот, и, соответственно, конечно, молоко это вкусно и питательно, это жирно, животное хорошенько это все воспринимает, и, безусловно, мы имеем такую историю, что котик как бы питается этим. Ну и вот такой вот миф, он закрепился. То есть это даже не миф, это вот такой аватар, да, забота о котике. То есть котик, молочко, собачка и косточка.
Слушай, а это не вредно вообще?
Да как сказать? То есть если животное, котенок, да, потребляет молоко, и даже уже взрослое животное постоянно потребляет коровье молоко, у него эти ферменты, которые могут разлагать, да, молочный белок и сахар, то есть, например, вот молочный сахар называется лактоза, а фермент называется лактаза. Mm-hmm. Вот, если постоянное потребление этого продукта идет, то у животного этот фермент, способность к его выработке, он остается, и животное вполне себе его усваивает. Но в природе со временем просто грудничок, котенок, он отходит от мамы, перестраивается на другую еду, и за ненадобностью этот фермент пропадает. Просто потому, что не нужен он организму, зачем тратить на него силы и процессы. И действительно, тогда уже вот как раз неусваиваемость этого молока, оно имеет место быть, непереносимость. Вот. Но если животное всю жизнь там где-то у доярок тусит, вот, оно всю жизнь его получает, ничего с ним страшного не происходит. То есть это такая чисто история приспособленческая, скажем так. Но понятное дело, что если вы кормите сухим кормом кошку, даете ей воду и так далее, ей молоко вообще ну как бы не надо. Но если вы как бы всю жизнь котику давали это молоко в виде некоторой вкусняшки, да, но с точки зрения физиологии это никак ему не помешает.
Ну, то есть и романтизировать не нужно, и демонизировать излишне тоже не надо.
Нет, нет, ну просто это какая-то детская картинка, это, знаете, это вот некоторая такая традиционная история, то есть это вот как изобразить девушку в сарафане с венком из там васильков, вот это все. Это же понятно, что, типа, ну, а если женщина сейчас оденет сарафан и наденет там венок с васильком, что будет? Ну, это будет, типа, норм, но это будет весьма кринжово, если она будет постоянно так ходить. Поэтому в данном смысле контекст важен, наверное. Просто на картинке, в сказке это напечатали на каком-нибудь пакете молока, как такая инкрустированный дизайн упаковки. Ну да, это вызовет эмоцию, да, это какая-то классическая такая вот картина. Вот. А в реальной жизни это, ну, как будто бы и сейчас не употребляется. Просто это какая-то такая традиционная история.
Забавно, забавно.
Мы же тоже собак костями постоянно не кормим, правильно? Хотя вот в мультиках везде там вот посмотришь, а у них в миске кость постоянно лежит. Хотя кость — это чисто такая вот, ну, вкусняшка погрызть. И то не все косточки полезны одинаковые. Угу. Вот. И то есть более как будто бы альтернатива полезная. Поэтому в данном смысле тоже собаки и кость — это некоторая такая вот, ну, забава традиционная.
Вот. Я вот выросла просто среди собак, буквально Маугли почти. Вот, у нас дома были всегда собаки, и я вот первый раз решила завести себе кошку. И я помню, что когда она была прям совсем маленькой, у меня вот мир буквально изменился, потому что я такая думаю, блин, мне нужно за ней смотреть, нужно контролировать, что она ест, нужно смотреть, какой корм ей выбрать. А, блин, ей один корм не нравится, а вот мне нужно взять другой, а резко ли на него нужно перейти, а нужно ли подмешивать, а что нужно вообще делать. И вот, ну, я подмешивала. Не знаю, так нужно вообще делать или нет?
Но подмешивать корм на самом деле не совсем не обязательно. То есть я чаще всего советую именно резкий переход на корм, потому что это более как будто бы выгодная стратегия. Да и честно, между нами сказать, вряд ли кто-то это делает на самом деле, то есть ну, вот в массовом порядке. Хотя действительно нас вот почему-то приучили так, что действительно новый корм надо подмешивать к старому, хотя ни диетологически, ни физиологически это не имеет как будто бы какого-то обоснования. И даже наоборот, когда мы смешиваем разные корма, может быть конфликт ингредиентов, в том числе минеральных добавок, которые, в принципе, когда одно с другим соединяется, имеет слабительный эффект. Поэтому в данном смысле как будто бы это даже и не совсем правильно. Брит и многие другие, да, кормовые компании, они на своих упаковках про плавный переход указывают, но мне на самом деле кажется, что если корм качественный, и вы переходите с качественного другого корма, не обязательно вот плавный переход осуществлять. Мне больше импонирует идея резкого перехода, просто вот следите за состоянием животного, ну, как бы, и все. Ну, вот, если видите, что есть какая-то непереносимость нового корма, если есть какие-то проблемы, есть какие-то сложности и прочее, то в этом смысле надо смотреть, подходит ли этот корм животному, или может быть действительно какая-то такая непереносимость временная, просто животное не адаптировалось, то есть ферменты нужные не выработались, и вот такое случается. Но, в принципе, это ничего страшного, если это происходит там в течение 1-2 дней. Если, конечно, дольше, это уже повод задуматься. Вот. Почему я об этом говорю? Потому что, когда вы приносите новые вкусняшки, вы же не подмешиваете их в корм. Вы просто даете эту вкусняшку, и все. И забыли про нее. Ну вот. А корм-то чем отличается? То есть это попадает в рот, и тут попадает в рот. И ничего страшного. Как будто бы вы не переживаете на этот счет. Ну вот. Поэтому я здесь советую немножко проще к этому относиться. Как будто бы это не обязательно стратегия. Я просто не понимаю базы, основы, почему так советуют. Ни с точки зрения физиологии, ни с точки зрения диетологии, именно с точки, ну, как бы технического процесса, да, производства корма. Не знаю, почему, откуда это пошло. Наверное, примерно такой же миф, как и что лазерная указка вредная. Ну, я так предполагаю. Может быть, меня кто-нибудь, да, поправит с этой точки зрения, не знаю.
Слушай, а вот эти вот все истории про то, что кошке не нравится 500 видов супер-пупер, премиум и вообще совершенно разных кормов, я вот видела два мнения. Первое — это типа «перебирай, пока не найдешь то, что ей понравится», и второе — «будет голодная, поест».
Оба этих мнения, они имеют место быть, это правда. Первое мнение, оно правдиво тем, что действительно кошки, они по еде странные животные, потому что пищевое поведение кошки, оно на самом деле кажется более сложным, нежели чем собачье пищевое поведение. Потому что собачье пищевое поведение, это как пищевое поведение пылесоса. Вот. А кошки, они более...
Избирательные.
Не избирательные, более педантичные, вот. Потому что вообще кошки, они недалеко ушли от своих диких родственников в этом отношении. И вот степная кошка Felis catus, которая у нас, по сути, практически без изменений дома живет, она питается птицами и мелкими грызунами. Вот. И больше-то в ее рацион ничего не входит. А то, что кошка любит рыбу, это потому, что у кошки сложилось так, что ей очень важен вкус умами, который называется. Вот. То есть у нас есть кислый, сладкий, соленый, горький и умами. Вот этот вкус умами, он отвечает, грубо говоря, за анализ белковой составляющей корма. То есть мы его испытываем, когда кушаем вьетнамскую еду, которая богата разными нажористыми соусами, мясом таким, да, выдержанным, вот этот супчики всякие, фобу и так далее, вот это жирно-белковые, да, когда там кусочек говядинки и так далее. Вот эти вот куриный суп, да, очень круто здесь сваренный и так далее. То есть вот понимаешь, о каком состоянии имею в виду. Вот, и вот этот вкус очень для кошек важен, именно потому, что им эволюционно нужно поддерживать определенный набор аминокислот в организме. Очень важно, потому что, как я говорил, кошки очень сильно зависят от мышления, очень сильно зависят от быстроты реакции и так далее, а этим управляют гормоны, в первую очередь, и нервная система. А нервная система и гормоны, они напрямую зависят от аминокислотной составляющей нашего питания. И в этом отношении их организм просто критически не переносит, если чего-то в этом плане в рационе не хватает. Поэтому им этот вкус важен. И рыба, она очень богата этим вкусом, потому что рыба – это один из самых полноценнейших белков на нашей планете, и поэтому в данном смысле она его любит. И любит не потому, что она его в природе, рыбу эту ловит, а потому что как бы ее, значит, природа ее обманывает, что рыба для нее – это естественное и классное питание. Но это действительно один из вариантов, потому что кошка очень любит рыбу, рыбный вкус, ну вот, и также она любит птицу. То есть индейка, курица – это для нее самые привлекательные источники питания. Ну вот, а что касается говядины, баранины, конины, слонины и так далее, все для нее это будет одно и то же. Вот, поэтому как-то там в этом степени нет смысла даже особо какое-то разнообразие делать. Если просто посмотрите на производителей кормов, то вы увидите, что у собак там есть корма с ягненком, на основе, не знаю, кабана, там, иногда делают на основе оленины, там, и так далее. То есть у собак прям широкий ассортимент, у кошек всегда, во-первых, ассортимент меньше, в большинстве случаев, как ни странно, да? Ну вот, и всегда это какая-нибудь утка, индейка, курица, вспоминаем, что птичье, да, и что-то рыбное. Вот. Если мы видим вкусняшки какие-то, крем-супчики, паучи и так далее, это всегда курица, и всегда что? Какие-нибудь морские гады. Креветки и рыба, и какие-нибудь там осьминоги, не знаю. Вот так. Это именно не просто так делается, потому что методом проб и исключений мы поняли, что действительно как бы мясо крупных млекопитающих кошке особо не интересно. Ей интересна именно птичка. Ну вот, а если ей пишут корм с ягнятой для кошки с ягненком, то это исключительно делается для, ну, некоторого такого больше игр на наши вкусовые ощущения, наши вкусовые предпочтения. Кошки хуже от этого не будет, а человек как бы купит, и вот такую параллель через призму собственных таких вот вкусов меню, он это переложит на питомца. Это неплохо, не хорошо, это просто вот один из способов обратить на свой бренд внимание. И, тем не менее, конечно, разнообразие вкусов кошки не нужно. То есть, как бы, действительно, люди в этом отношении правы, что кошке надо действительно вкусный корм подобрать, но на нем остаться и кушать вот только его. Потому что каждый раз менять корм через неделю, а вдруг ей надоест, не следует. Это очень вредный совет. То есть, животному надо постоянно стабильный один и тот же рацион, потому что кошки питаются стабильно одним и тем же в природе, и они испытывают пищевой стресс, если мы часто меняем какие-то корма. Но это что касается первого мнения. А что касается второго мнения, да, действительно, когда уже мы в кошку впихнули кучу еды и разных самых вкусняшек, даем каждый день по самых разнообразных там, и я не знаю, и крем-супов, и паучей, и чего мы только в нее не пихаем, уже вантузом в нее не лезет, конечно, она не будет это есть. По двум причинам. Потому что ей уже эта еда надоела, а во-вторых, потому что она сыта. Был у меня один случай, два случая интересно. Обратился ко мне кот, говорит, блин, плохо ем. Ну вот, и, значит, я к нему приезжаю, а у него там миллион вкуснях лежит, и я говорю, а из чего ваш рацион-то состоит? И мне говорят, ну, в общем-то, корм, вода. Я говорю, а что, какие лакомства? Ой, лакомства, ну, колбаску ему еще даем. Я говорю, а что еще? Ну, иногда крем-супчик. А что еще? Ну, по полпауча два раза в день. И я такой понимаю, что животное наедается лакомствами, да, и дополнительными кормами настолько, что ему этот сухой корм нафиг-то не нужен. Там стоит такой кот, который просто вот пузо чешет, и он такой, блин, я не могу уже это есть, помоги мне, как бы объясни ей, что, ну, too much уже. Типа, я стараюсь, уже не лезет. Ну и понятное дело, что действительно это у него не то, что не лезет, это не усваивается, и он слишком много ходит в туалет, и расход наполнителя как бы выше и так далее. То есть это тоже такая история существует. И второй момент, когда действительно животное избаловали настолько, что у него уже пищевой стресс. У меня реально был пациент, в которого ложечкой для гуши впихивали пауч.
Господи.
То есть брали пауч, влажный корм, да, и вот прям вот это для детского кормления ложечку, которая вот мягкий пластичный конец, чтобы зубки и десна не повредить, угу. Нежные детские. Вот, и впихивали это в кота ложкой. Типа, а потому что он не ест. Я только сижу на него, кот на меня смотрит, я смотрю на кота, я понимаю, что, ну, я говорю, так он не ест, потому что вы его вот таким вот образом кормите. Ну, то есть дайте коту еду, и он сам разберется. Не хочет, не поест, не надо. То есть вот в этом смысле тоже понятно, что бывают слишком сердобольные люди, которые для них еда – это какая-то такая сакральная история. Нет, все очень просто. Действительно, если животное избаловано условно, да, перекормлено, то тут вот метод гречки, он работает. В том плане, что раз не поел, два не поел, на третий день – о, гречка. Вот, вот этот знаменитый анекдот. Поэтому в данном смысле это действительно такой подход тоже имеет место быть. Поэтому два этих мнения, два этих лагеря, они не спорят с друг другом, они друг друга классно дополняют, и оба этих человека правы.
Я вот сейчас хочу сказать по тому, что ты уже говорил, когда ты как человек находишься в выборе корма для животного, я в какой-то момент стояла, а я что-то зашла в какой-то там супер-пупер-гипермаркет, и вокруг меня были вот, типа, угу. Мало того, что еще все в упаковках, еще и там на развес, и я стою такая, думаю, блин, ягненок, думаю, не, наверное, нет. Потом курица, ну что-то, не знаю, как-то утка со смородиной. Ну, может быть, вроде бы норм. Я в какой-то момент реально понимаю, что я как будто бы себе выбираю. То есть я так думаю, блин, ну ягненок, вот этот вот привкус баранины, наверное, будет неприкольно. Вовремя очухалась, что немножко не себе.
Потому что, например, зообизнес всегда работает на двоих. Он всегда работает и на животное, и на владельца. И у нас такой вот треугольник любви случается. Практически весь остальной бизнес, там, по продаже, не знаю, квартир, компьютеров, машин, чего угодно, это всегда более прямолинейная позиция, когда есть продавец, есть клиент. Ну вот, и мы должны напрямую воздействовать на человека. А здесь мы еще должны учитывать не только интересы животного, но еще и захватить внимание и его владельца как потребителя, да, вот такого независимого. И это касается ветеринарии, как части зообизнеса и всего остального. И, конечно, в этом смысле чуть-чуть сложнее. И поэтому, да, действительно, вот используются яркие упаковки. Коту-то пофигу, какая упаковка. Она синяя, белая, неважно. Ему абсолютно все равно. Ему больше интересно именно содержание, запах, качество корма, да, его безопасность и все остальное. Вот. А люди действительно, они как бы сверяют перед тем, как купить продукт, они сверяются со своими внутренними ощущениями, каким-то мировоззрением и опытом, исходя из собственных привычек. И как-то вот кота они немножечко отстраняют. Есть такая история. Вот. Поэтому мы должны удовлетворить потребности всех, в том числе и в каком-то вот маркетинговых историях. Это тоже как бы открою занавесу тайной работы в компании, которая связана с зообизнесом. Поэтому, в принципе, то, что нас часто ругают, конечно, что мы там придумываем какие-то мишленовские названия, там, что мы, значит, стараемся подчеркнуть, да, какие-то нюансы в дизайне упаковок, сделать более там сочным, ярким, какими-то вот тактильными, например, по ощущениям, да, продукты более приятные. Это, конечно же, сделано и для владельца животного в хорошем смысле этого слова. Просто, ну, чтобы обратить на себя внимание. Но я не вижу в этом ничего плохого, потому что, повторюсь, если это не вредит животному, если даже пользу ему дает в этом смысле, как бы решает проблему правильного кормления, это хорошо.
Это гораздо приятнее, чем вот эти вот наполнитель Барсик, кошачий корм Барсик, и что, и все остальное, вся линейка просто Барсик, и твоего кота Барсик зовут, и уже там уже дальше пошло-поехало. Ну, давай чуть-чуть остановимся, знаешь, на чем, вот как ты выразился, на содержании, на том, что важно котам. У меня вот тут есть несколько вопросов к тебе. Ты говорил уже про белок, про то, что он очень важен. Правда ли, что 40%, там вроде бы говорят, должен быть обязательно белок в составе корма? И второй сразу же вопрос к нему. Это кукуруза в составе корма. Вредна ли она или ок ли, что она там есть?
Угу. По содержанию белка, если мы говорим в рамках кошек, действительно, содержание белка у кошек важнее, чем, предположим, для собак в рационе, но, тем не менее, у кошек важнее содержание аминокислот, да и всем животным. В том плане, что источник аминокислот, он как будто бы не настолько важен, как именно их баланс и соотношение. Сейчас в современных тенденциях и требованиях, рекомендациях есть обязательства по тому, чтобы особенно ряд незаменимых для кошек аминокислот был прям просчитан. Вот. И чтобы корм считался полнорационным. Его источник может быть любым. Это могут быть растительные белки, животные белки и так далее. Это очень важно понимать, что питомец, он как бы обеспечен этими продуктами. Ну вот. И что касается, предположим, 40%, на самом деле 40% нет. Ну, то есть по нормам для кошек 25-35% белка должно быть в кормах. В ГОСТе, по-моему, минимальное содержание 25, если не ошибаюсь. 23, вот что такое, какие-то такие цифры. Ну вот, считается, что типа для непродуктивного животного, то есть условно не для кормящей кошки, это как бы нормально абсолютно, ничего с ним страшного не случится. Мы, наверное, здесь путаем содержание мяса в общем рационе, потому что у нас сразу мясо равно белок, хотя это не совсем так. Потому что в мясе есть и соединительная ткань, в мясе есть и влага, если мы говорим про использование свежего мяса в составе и так далее. Поэтому в данном моменте как бы мы понимаем, что, например, 50% мяса в составе это означает 50% белка. Да, на исходе, на выходе продукта. Ну вот. И второй момент – технологическая составляющая. То есть есть растительные компоненты, они нужны не только для диетологического понимания, да, как источник витаминов, клетчатки, углеводов, которые нужны питомцу в том или ином виде, а еще и то, что без клетчатки мы не сможем сформировать крокетку правильным образом, что консистенция корма тоже регулируется количеством клетчатки и так далее, что, например, клетчатка более такая, да, сложноцепочные углеводы, они еще и зубки чистят просто механически. Но вот это тоже все очень важно. То есть вы не сможете сформировать правильный, красивый корм, да, вот эти кусочки корма без определенного содержания клетчатки, а именно она берется из растительных компонентов. Вот, то есть это и технологический такой момент. То есть сухой корм без растительных ингредиентов нельзя сделать. Даже если вы покупаете упаковку, где там красным капсом написано 100-500% мяса, ну вот, все равно там будет клетчатка и те же самые 30-35% белка. Вот просто отличие стоимости корма дорогого от дешевого, она отличается именно источником этих белков. Mm-hmm. То есть более дешевый корма каким-то, эконом, да, классы здесь используют в основном зерновые, изоляты растительного характера, соевые, например. Вот. И мясокостную муку. Премиум-класс чаще всего уже переходит, да, в более такой стабильный зерновой состав. То есть, если в эконом-классе там может быть до 15 видов зерна, то здесь там 2-3 вида зерна обычно и какой-нибудь уже более качественная мясная мука. Ну вот в этом отношении. И, в принципе, иногда некоторые производители добавляют чуть-чуть свежего мяса в этом плане. Суперпремиальные корма, они добавляют свежее мясо, хотя не обязательно. Белковую муку именно, что касается, ну, мясную муку, вот. Они часто берут еще ассортиментом, когда добавляют дополнительные, да, ингредиенты в виде, там, предположим, основа идет индейка, вот как у нас, например, в бритке, да, и к ней добавляется тот же самый рыбка, ягненок, там еще что-то для вот такого разнообразия ассортимента. И при том, что мясная составляющая, она имеет основной источник белка. То есть там вот как бы растительные ингредиенты, они уже идут дополнением именно в контексте углеводов, больше витаминов и так далее. То есть, а именно основной источник белка – это мясо. Ну вот, и поэтому и стоимость разная. То есть чем больше мяса в корме, тем он будет по цене различаться. Но тем не менее, это не означает, что типа когда спрашивают, что лучше, премиум или суперпремиум. Я скажу, что лучше – это зависит от ваших потребностей. Если, например, у вас потребность в там, в среднем ценовом сегменте, и вашей кошке нет аллергии там и так далее, и нет никаких непереносимости ингредиентов, которые входят в этот корм, берите тот, который в среднем ценовом сегменте, потому что зачем вам брать дороже, если, в принципе, вам прекрасно по всем параметрам подходит средний ценовой сегмент корма. Логично же? Логично. Поэтому в этом смысле тут нужно тоже индивидуально подходить. Просто стоимость корма, она именно зависит от источника белка в основном и от качества зерновых, которые там используются. Ну вот. Но при этом практически все корма на рынке, которые имеют сертификацию, они, ну, можно сказать, хорошие, потому что, ну, нет такого, что ты покормил каким-то кормом, и у тебя кошка сдохла на следующий день. Если это прям не испорченный корм или неправильный, там его хранили, или, предположим, там, ну, бывают, да, какие-то непонятные подделки, еще что-то, да, то есть, ну, вот все достаточно такие весомые бренды, вне зависимости от их цены, они, это вот корма, которые, это просто цель у этих кормов тоже разная, как и у автомобилей, да, то есть возвращаемся к аналогии с автобизнесом. Вот, то есть каждый инструмент, он хорош в своем деле. И, конечно же, да, здесь вот как бы есть свои такие моменты. Поэтому, если, например, животное аллергичное, если есть какие-то особенности питания, если животное чувствительно к каким-то ингредиентам корма, то тут имеет смысл выбрать именно монобелковые корма, корма подороже, да, но вот суперпремиального качества вам, скорее всего, подойдут больше, чем, предположим, премиум, потому что в премиум, например, монобелок очень сложно найти, если невозможно. Если, предположим, просто важно разнообразие вкуса, стабильность рациона, если важно вкусовые ощущения, если, в принципе, кошка не настолько привередлива к еде, хотя привередливости, да, это относительное понятие, мы с вами уже поговорили, то премиальные корма идеально тоже подойдут. Ну, зачем платить больше? То есть она будет эту курочку прекрасно кушать, у нее будет она получать вот там растительных ингредиентов, белок и так далее, все будет у нее прекрасно чувствовать. Если на данный момент вам надо сэкономить деньги, или у вас, например, много животных, да, то есть, если, предположим, они не привередливы к еде, со здоровьем все нормально, и им просто надо обеспечивать белки, жиры, углеводы, и так, чтобы они хорошо ели, бегали, кушали, то эконом-корма тоже придут на выручку в этом смысле. Почему нет? Вообще не вижу никаких, типа, что надо последнюю копейку отдавать, но покупать самые дорогие на свете корма. Без фанатизма, все должно быть в меру. Поэтому здесь как бы вот такой подход нужно. Про кукурузу. Кукуруза очень классный ингредиент, который сочетает в себе эффективность с точки зрения диетологии и стоимость. То есть кукуруза имеет очень легко усваиваемый на самом деле белок. Когда мы представляем себе кукурузу, нам в первую очередь приходит на ум это бандюэль какой-нибудь.
То, что с черчхелой на пляже вот такое.
Или,
вот.
Да, или вареная кукуруза где-то в парке, угу. Да, или вот эта консервированная история. На самом деле, конечно, если мы берем вот в таком виде зерно, то у кошки оно как зайдет, так и выйдет. Просто прочистив кишечник. Именно за счет содержания клетчатки. Но в сухих кормах понятно, что это зерно, оно перемалывается очень тут до мелкодисперсной муки. И более того, дальше она поступает в экструдер. Там идет тепловая обработка, и оно получает такие свойства, как попкорн в кинотеатре. Да? То есть, когда это высококачественный, белковый, легко усваиваемый продукт, который имеет очень много полезных аминокислот, с помощью которых в чаще всего премиум-сегменте кормов, да, можно откорректировать белковую составляющую. Вот, именно с точки зрения содержания аминокислот. Это очень круто, потому что такими ингредиентами, как кукуруза, изоляты и так далее, при, скажем, заданном техническом задании по ценовой категории корма, да, мы можем сбалансировать абсолютно рацион животного так, чтобы оно получало все необходимое за заданную стоимость за килограмм. Вот, это очень хороший, как бы, такой технический источник, который абсолютно животному не вредит. Поэтому просто я знаю, что многие говорят о кукурузе как дешевом, вот прям кавычки, дешевый наполнитель, просто как будто бы мы добавляем кукурузу чисто потому, чтобы корм был тяжелее. Но это не так. Поверьте мне, ни один производитель не добавляет ничего лишнего в составы, если это по каким-то причинам не имеет смысла. Или с точки зрения диетологии, или с точки зрения, ну, не буду скрывать, некоторой красоты состава. Есть такое тоже, да. Но это ни в коем случае не вредит животному и явно не имеет основ mm-hmm. какого-то полагания, чтобы просто там утяжелить корм или удешевить слишком сильно или что-то еще. Вообще такой цели не стоит. То есть основные такие ингредиенты, а растительные вот именно зерновые, не мясо и животный растительный жир, это та основа, на которых никогда не экономят. Ну, по крайней мере, уважающиеся бренды. Именно потому, что это от этого зависит здоровье питомца. А как я говорил, это должен быть треугольник любви. Вот, и поэтому здоровье питомца очень важно для нас, потому что сила бренда, она напрямую зависит от его, ну, продукта, качества этого продукта. Поэтому здесь это тоже действительно имеет место быть. Поэтому в данном смысле кукуруза – это очень хороший инструмент для того, чтобы ваш корм, который вы покупаете с упаковки, не абсолютно обнулил ваш кошелек, но при этом питомец классно получил и клетчатку, и высокоценный белок.
Ну вот про треугольник любви, во-первых, звучит как музыка, не могу не отметить. Очень приятно звучит, учитывая, что у меня у самой есть кошка. Ну и, в общем-то, вот, как всегда, знаете, все упирается в цитату прекрасной женщины, смотря какой фабрик, смотря сколько details, сколько там кукурузы, сколько там белка внутри. Супер! Спасибо большое, очень интересно. Но это еще не все, если что. У меня есть блиц для тебя.
Да, отлично.
Очень короткий блиц.
Хорошо.
Вопросы, собственно, да, нет или да нет, наверное. Ну, как хочешь уже.
Ладно, так. Да, окей.
Погнали. Первое. Если кошка не гуляет на улице, то она не может заболеть?
Конечно, может.
Едем дальше. Собаки и кошки – извечные враги?
Нет.
Ну вот, да, есть такие люди. Нам все еще интересно, Ярослав. Кошка привязывается не к человеку, а к дому?
Нет, кстати, часто вообще нет. То есть,
и к тому, и к другому?
Она привязывается к человеку, конечно, да, безусловно.
Все-таки нас любят, дорогие слушатели. Хоть вам вот Мирослав сказал вначале, что любви нет. Любят, но по-своему, не так, как любите вы. Кошки всегда безболезненно приземляются на лапы?
Ни в коем случае нет.
Ну, не с 20 этажа, но с кроватки нормально, наверное.
Они не приземляются безболезненно на лапы. Ну, то есть, вот, смотря с какой высоты, конечно. Второй, третий этаж – это в большинстве случаев травмы. Угу. Нет безопасного этажа, с которого бы кошка спрыгнула и...
Ну, сантиметров 20 нормально будет.
Давайте, да, пусть будет так.
Пусть будет так. Правда ли, что кошки сами лечат себя, вылизывая себя или кушая вкусную полезную травку на улице?
Нет.
Вот такие ужасные вопросы, Мирослав, подготовили для тебя.
Нет, это действительно так. Более того, травка на улице в таких больших количествах, что они вызывают отрыжку, вредна. Вопреки мнению, просто вот коротко, да, угу. Отрыжка не является естественным способом очищения кишечника и желудка ни у кого, кроме у жвачных животных. Поэтому, и даже у жвачных животных, кстати, потому что они не могут физически этого сделать. Отрыжка не является вот таким способом эффективного очищения. Это только экстремальный способ введения токсинов. То есть на крайний случай это работает. Поэтому трава, она ничего там не очищает. Она только раздражает кишечник и вызывает гиперфункцию такого плана. Поэтому здесь не надо перекармливать кошку травой.
Ну что же, мы, наверное, подошли к концу уже, Мирослав. Я тут малюсенькое резюме собрала. Собственно, оно у меня будет в виде просто абстрактных слов. Играйте треугольник любви, не демонизируйте молоко. Кошке может быть больно, кошка вас не любит, но скучает.
Но она к вам привязана, давайте так.
Да, поэтому пойдите, обнимите, если вдруг вы вот сейчас слушаете где-то в пути, если вы вдруг в общественном транспорте где-то, вы понимаете, что вас дома ждет кошка, она очень по вам скучает.
Но при этом вам никто не мешает любить эту кошку так, как вы ее хотите любить. Но если это полезно для вас обоих.
Но любовь победит, Мирослав. Все бы выпуски заканчивались вот так вот. Это был подкаст «Собака кусает хвост». Гладьте, любите и хвалите своих животных. С вами была я, Диана Данилова, и Мирослав Волков. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Мирослав, огромное спасибо, супер интересно, супер классно. Пока.
Всем спасибо, да, пока, до встречи.